Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 23 сентября, сегодня среда. Сегодня в 11.30 Государственное информагентство Беларуси сообщило, что Александр Лукашенко, цитата, «вступил в должность президента». На тайную инаугурацию во Дворце независимости он пригласил несколько сотен людей, среди которых не было лидеров других государств, послов и министров. Церемонию, несмотря на требования закона, не транслировали и по национальному телевидению. Белорусская оппозиция заявила, что Лукашенко, цитата, «больше не президент, а глава ОМОНа» и призвала белорусов к протестам. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определит статус Лукашенко позже. Насколько серьезно Лукашенко нарушил закон? Кто? Как будет относиться к нему мир с 5 ноября, когда истечет срок его полномочий? И что ждет минские переговоры по Донбассу, которые больше 3 лет проводили в столице Беларуси? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это Валерий Калиновский, журналист «Радио Свобода» в Минске, Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам безопасности, и Валерий Карбалевич, белорусский политолог. Друзья, звоните по номеру 0800 300 400 300, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, звонки со всей территории страны, включая неподконтрольные части, бесплатные.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем выпуск традиционно с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Двое украинских военных получили осколочное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в районе поселка Пески под Донецком. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка ВСУ «Восток». Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих расценивают как средней тяжести. Обстоятельства инцидента выясняют. Россия должна сделать ключевые шаги для достижения мира на Донбассе, так как она контролирует оккупированные территории Украины. Об этом в интервью словацкому изданию «Господарские новины» заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина больше всего заинтересована в мире, поскольку война идет на ее территории. Также президент подчеркнул, что если бы не внешнее вмешательство, то Донецк, Луганск и Крым нормально бы жили в единой государственной системе. Напомню, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Глава группировки ДНР Денис Пушилин подписал так называемый указ об особенностях использования паспортов граждан Украины на подконтрольной группировке территории Донеччины. Согласно указу, так называемые органы ДНР могут принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина Украины, но с отметками группировки ДНР или России. Напомню, что согласно украинскому законодательству, проставление любой отметки другого государства или незаконных формирований во внутренний паспорт гражданина Украины делает его недействительным. Такой документ подлежит замене. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, новыми жертвами стали 36-летний житель Угледара и 53-летняя жительница Маринского района. Кроме того, за сутки в области зафиксирован рекорд по количеству новых больных. COVID-19 диагностировали у 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников. Больше всего случаев заражения выявили в Краматорске, Мирнограде и Мариуполе. На Луганщине, по данным областного лабораторного центра, также выявили 47 новых случаев COVID-19. В целом в Украине зафиксировали 3497 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Впервые в истории современной Беларуси она прошла тайно для общественности. Напомню, что Александр Лукашенко на третьем десятке правления столкнулся с общенациональными акциями протеста против результатов президентских выборов 9 августа. Тысячи протестующих призвали Лукашенко провести свободные и честные выборы в стране. Они утверждают, что голосование было сфальсифицировано. Белорусский лидер ответил на мирные акции протеста жестокими арестами. Министр иностранных дел Литвы Лина Слинкявичус и Словакии Иван Карчук уже заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси. Также о нелегитимности Лукашенко заявили Латвия, Эстония, Германия, Чехия и Дания. По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также, как обычно, мы держим в поле зрения все интересные публикации, которые касаются войны на Донбассе. И вот что советуем вам почитать на этот раз.
Кремль сейчас не будет провоцировать разжигание военного конфликта. А ситуация в Шумах во многом имеет негативные последствия, но привлекла больше внимания к Донбассу. Такое мнение в интервью сайту «Новости Донбасса» высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас каждый выстрел со стороны российских гибридных сил будет расцениваться Западом как нежелание идти на разрешение конфликта. А пока военные держат оборону, задача политиков – найти выход из непростой ситуации на фронте дипломатическом. Подробнее читайте в статье. Перемирие на Донбассе было на грани срыва из-за ситуации в Шумах. Что дальше? На сайте «Новости Донбасса». Самым нашумевшим событием лета 2020 года в Луганске стало снятие правящей верхушки в так называемом университете имени Шевченко. И не просто с последующей заменой на более правильных руководителей, а с многочасовыми допросами и судом. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Оказалось, что вуз с точки зрения ЛНР не иначе, как пристанище украинских диверсантов. Что вменяла оккупационная администрация преподавателям, читайте в материале. Как-то раз Шевченко под горячую руку республики попал. Луганский дневник на сайте «Остров». Справка переселенца станет доступна онлайн в приложении «Дия». Такое новшество анонсировал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Сейчас проходит бета-тестирование новой функции, пишет сайт «Свои Сити». В министерстве расширение списка документов, доступных в смартфоне, объясняют так. Сотням тысяч переселенцев с востока Украины и Крыма для получения минимальных услуг нужно с собой иметь не только паспорт, но и бумажную справку переселенца. Постановление Кабмина позволяет через приложение «Дия» использовать такой документ и не носить его постоянно с собой. Для всех пользователей документ будет доступен уже в октябре.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую слушателей громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Сегодня будем обсуждать тайную инаугурацию во Дворце независимости в Минске Александра Лукашенко, на которую он пригласил несколько сотен людей, которые, вопреки требованиям закона, не транслировали по национальному телевидению. Насколько серьезно таким образом Александр Лукашенко нарушил закон, как будет относиться к нему мир с 5 ноября, когда истечет срок его президентских полномочий. Что ждет минские переговоры по Донбассу, который уже больше 3 лет проходит в столице Беларуси? Об этом мы поговорим в студии. Также мы в программе расскажем о таком. Били и издевались. Так подросток описал свою встречу с полицейскими. И что известно о российских учениях в Беларуси? Оставайтесь с нами в течение этого часа.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Сначала били во дворе, а потом на заброшенной ферме. Так описывает свою встречу с правоохранителями несовершеннолетний житель села Майдан, неподалеку от Славянска, Виталий. 15-летний парень говорит, что участие в кражах, в которых его обвиняли, не признал. По словам Виталия, его заставили в полиции написать бумагу о том, что он не имеет претензий, и отвезли домой. Теперь это дело расследует Государственное бюро расследований. Радио «Донбасс Реалии» поинтересовалось у правоохранителей, как идет это дело.
Эту историю в публичную плоскость вынес житель села Майдан, которое расположено неподалеку от Славянска, Геннадий Туркин. Он записал видео с 15-летним Виталием. На видео парень рассказал, что произошло с ним в начале августа. Вот что говорит Виталий.
Приехали ко мне сотрудники полиции, начали звать, я вышел. Они человек 7 сразу же на меня толпой налетели и начали избивать. Руками, ногами.
Дальше, по словам Виталия, на него одели наручники и начали выкручивать руки и ноги. При этом, по словам парня, никто не представился и не показал документы. Свидетелями этого стали папа и бабушка Виталия. Виктор, отец парня, сообщил радио «Донбасс Реалии», что правоохранители никаких документов не показывали. Вот что говорит Виктор.
Когда я послышал, что его начали бить, пошел собачку взял, драться начали с полицией. Что ж, я не пойду заступаться за сына, что его будут убивать, я буду стоять.
После избиения возле дома, как утверждает парень, его лицом вниз протащили по улице и усадили на заднее сиденье автомобиля. Отвезли на заброшенную ферму. Туда же, со слов Виталия, подъехала еще одна машина с полицейскими. Вот что вспоминает Виталий.
Выходит один мужик, берет дубинку, подходит и говорит: «У тебя есть минута, чтобы ты все рассказал, или я тебя сейчас убью».
Виталий говорит, когда ответил, что ничего не знает, полицейский начал избиение этой самой дубинкой. Какую информацию так добывали правоохранители? Виталий говорит, что его друзья якобы совершили несколько краж, и полицейские думали, что парень тоже воровал.
Я сказал полиции, да, пацаны мне сказали, что они угнали машину, и все, я больше ничего не знаю.
Виталий утверждает, что его принуждали сознаться в нескольких кражах, и несмотря на просьбы остановить насилие, продолжали бить. С фермы, по словам Виталия, его отвезли в городдел полиции Славянска. Там уже допрашивали без наручников, без насилия и без адвоката. Парень говорит, что правовую помощь ему не предлагали, и с родителями не связывались. Виталий утверждает, что в городделе повторил то же самое, что к кражам не причастен. В протоколе, по его словам, записали все так, как он и говорил.
Потом мне говорят: пиши, я не имею никаких претензий к сотрудникам полиции.
В итоге полицейские отвезли несовершеннолетнего домой. Там Виталий долго отлеживался, болели руки, ноги и голова. Но факт побоев его родители официально не зафиксировали. Посчитали, что полиция связана с экспертизой, поэтому ничего не добьются. Радио Донбасс Реалии направило информационный запрос в отдел полиции Славянска. Мы спросили, какой процессуальный статус и в каких делах имеет Виталий. Проводились ли по отношению к нему какие-либо следственные действия и по какому делу? Применялись ли к Виталию меры физического воздействия, о которых он говорит на видео? Проводят ли служебное расследование по фактам, о которых рассказал Виталий? В полиции сообщили, что в следственном отделе находятся материалы уголовных производств по факту незаконного завладения транспортными средствами граждан. Также нам указали на то, что мы не являемся стороной этого уголовного производства. В полиции отметили, что разглашение данных оперативно-розыскной деятельности уголовного производства до судебного расследования грозит штрафом или арестом. Из этого ответа не ясно, били Виталия полицейские или нет. Геннадий Туркин говорит, что после записи видео с рассказом пострадавшего, это было через 25 дней после вероятного избиения, сразу же обратился в территориальное управление Государственного бюро расследований в Краматорске. В ответ на наш запрос в ГБР сообщили, что на основании обращения Геннадия Туркина сведения про совершение уголовного правонарушения внесли в единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация, часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса. Это превышение власти или служебных полномочий работникам правоохранительного органа. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 8 лет. Что делать в таких ситуациях? Об этом мы спросили у Евгения Захарова, директора Харьковской правозащитной группы. Евгений Захаров советует в подобных случаях немедленно обращаться к врачу, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Потом надо идти в судебно-медицинскую экспертизу, чтобы там тоже снять побои. Вот как описывает дорожную карту правозащитник Евгений Захаров.
Обращаться в ДБР, вот, если честно, свободен, ну, лучше всего уже имея такие документы от врача и от судмедэксперта. Но было бы желательно воспользоваться помощью того же бесплатного адвоката.
То есть основных шага два. Снять побои у медиков. Написать заявление в ГБР лучше с помощью адвоката. Если нужна служба безоплатной правовой помощи, ее линия по всей стране 0800-21-3103. Либо можно найти центр в конкретном городе. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Друзья, ну что ж, переходим к разговору в нашей студии. Сегодня приблизительно в 11.30 Государственное информагентство Беларуси сообщило, что Александр Лукашенко, цитата, вступил в должность президента. На тайную инаугурацию во Дворце независимости он пригласил несколько сотен людей, среди которых не было лидеров других государств, послов и министров. Церемонию, несмотря на требования закона, не транслировали и по национальному телевидению. Вот только сейчас появилось в сети видео того, как Александр Лукашенко дает присягу на Конституции Беларуси на белорусском языке. Белорусская оппозиция в ответ заявила, что Лукашенко, цитата, больше не президент, а глава ОМОНа, и призвала белорусов к протестам. Глава же украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определит статус Лукашенко чуть позже, после консультаций. Насколько серьезно Лукашенко вот такой скрытой инаугурацией нарушил закон? Как будет относиться к нему мир с 5 ноября, когда истечет срок его президентских полномочий? И что ждет минские переговоры по Донбассу, которые 3 года проводятся, более 3 лет уже проводятся в столице Беларуси? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это корреспондент Радио Свобода в Минске Валерий Калиновский. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
И надеюсь, Валерий Карбалеевич, белорусский политолог, также к нам присоединится. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, высказывайте свое вот отношение к такой тайной инаугурации. Что ждет, с вашей точки зрения, минские переговоры? Так ли важно, где они будут происходить? Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также у вас есть возможность задать вопросы нашим экспертам. Тем более, что многие из них находятся сейчас в Беларуси, непосредственно очевидцы этих событий, наверное, вам интересно. Валерий, вопрос к вам. Что сейчас происходит в Минске? Пожалуйста, опишите вот ситуацию в столице Беларуси. Как белорусы восприняли вот такую вот неожиданную инаугурацию президента? Насколько я понимаю, нигде о ней не сообщалось, и она стала неожиданностью даже для белорусских многих чиновников, белорусских журналистов.
Ну, это было в полной тайне, и я узнал об этом, когда ехал в автобусе, и перекрыли центральный проспект Минска. В автобусе мои, кто-то ехал со мной, они просто ругаться начали, потому что, видимо, предполагали, что Лукашенко хочет такое что-то организовать, люди. Вот. А что касается вот в данный момент, когда уже стало ясно, что это случилось, тайно, но тем не менее выдали эту информацию, почему, во-первых, это чтобы люди не пришли протестовать против этой Лукашенко инаугурации. И стихийно, конечно, повыходили люди и на проспекты с флагами в такие цепочки, и в первую очередь студенты вышли в свои дворики, к своим главным корпусам, вышли, чтобы высказать протест против вот такой, скажем так, такого завершения избирательной кампании. Но главное, конечно, не в том, что нарушил ли Лукашенко там пункты Конституции и закона о президенте, что не было трансляции, что не было приглашены там президент или кто-то еще. Нет, главное в том, что не было справедливых выборов в Беларуси, что невозможно было зарегистрироваться кандидатом, что не были подсчитаны голоса, и что фактически большинство белорусов проголосовало против Лукашенко. А ему приписали путем чисто математических каких-то, значит, манипуляций в комиссиях 80%. Если бы это было 80% у Лукашенко, в тайне он бы не проводил инаугурацию. Тут бы было ликование всего народа. Знаете, 80%, по-моему, даже Зеленский не набрал вот во втором туре. И вы помните, какая была инаугурация у Зеленского. Сейчас людей призвали к протестам и в Минске, и в других городах выходить на центральные площади, каким-то образом высказывать свое отношение. Вот. Ну и пока люди готовятся, готовятся уже ОМОН, водометы, боевые машины. Этот антураж на улицах белорусских городов уже известен 2 месяца. Вот. И здесь была и стрельба, и погибшие. Я не знаю, может быть, сегодня после этой инаугурации не будет таких кровавых событий, как 9-12 августа после вот этих так называемых выборов, когда погибло и было ранено много людей, и 7 тысяч было арестовано. Вот. Но я думаю, что сегодня тоже не обойдется без задержаний и без арестов и без судов тех, кто выйдут против вот этого сегодняшнего действия, этой церемонии, которую втайне провел Лукашенко.
Ну да, вот главный оппозиционный канал Беларуси «Нехта» сообщил, что на 6 вечера запланированы сегодня вот главные массовые самые акции протеста против вот этой тайной инаугурации. Валерия, вы сказали, что вот узнали об этом вместе с остальными минчанами в транспорте, когда ехали. Вот с вашей точки зрения, как воспримут вот такую вот тайную, да, ну, вороватую в некотором роде, наверное, такого еще не было в истории Беларуси, инаугурацию, хотя бы даже сторонники Лукашенко или его, ну, люди, которые безразличны, да, к политике в Беларуси, это может возмутить людей вот такая вот инаугурация? Или сделано это все, ну, люди как бы говорят, ну, вот захотел начальник, да так и сделал. Или это возмутило людей?
Ну, конечно, это людей возмутило. Я не знаю, потому что сторонников-то Лукашенко в моем окружении и нигде, и, в принципе, я не видел, какое их отношение. Если 3% у него было, ну, может быть, но среди моих знакомых нету. Вот. Но на самом деле это кризис легитимности Лукашенко, это плохой посыл к той элите, которая управляет сейчас вот, Белоруссию. Это неуверенность Лукашенко, это его страх перед 100-тысячными толпами противников его. Вот такой посыл, и мне кажется, негативный вот для тех, которые еще остаются в его поддержке.
Ну вот наши зрители в Ютьюбе, Украинской службы Радио Свобода, и в Фейсбуке Донбасс Реалии могут видеть фотографии, которые вот только-только появились описываю, на них вот улицы, пустые улицы белорусских городов, которые внезапно вот оцепили, вот кортеж, да, которым тоже никто, собственно говоря, и не подозревал, и не видел. Валерия, как думаете, почему не транслировали это по телевидению, да? Ну вот лояльная аудитория собралась, несколько сотен, сообщается, вот чиновников, министров, силовиков, деятелей культуры и спорта пригласил Александра Лукашенко на эту инаугурацию. Почему бы не было сделать, ну вот, трансляцию, да, по телевидению, вот, мол, сейчас подавляем оранжевую революцию, или не знаю, какая она, цветная любая революция, вот президент дает присягу, тем не менее, вот, показывали о том, что в это время, когда шла присяга, показывали российские сериалы по российским телеканалам. Как думаете, почему не транслировали?
Ну, вы знаете, это даже вот этим людям, которых пригласили, свезли вот на эту церемонию, они сказали, куда привозят, для чего привозят. Им сказали, что вот нужно быть там-то, там-то. А уже что будет, они тоже узнали, как и все. Только уже на месте, когда это случилось. Депутаты парламента, которые основные, кто должны присутствовать на такой церемонии, ничего не знали об этом. То же самое никто ничего не говорил. То есть это была тайная спецоперация. Почему не показали? Ну, если бы люди узнали, то мобилизация довольно быстро в Минске проходится. И тогда бы люди собрались быстро к этому, этой администрации, к этому дворцу, где Лукашенко проводил свою инаугурацию. И там бы был огромный протест. Ну и, по крайней мере, пришлось бы хватать и бить кого-то. Это было бы еще хуже, чем тайная инаугурация.
Валерия, а о чем можно судить по составу приглашенных на эту инаугурацию? Вот кто там был и какие вот выводы из этого можно сделать? Много ли там силовиков? Кому особенно теплые слова адресовал Александр Лукашенко во время своей, ну, инаугурационной речи, как он считает?
Ну, конечно, там было правительство, были депутаты, была вот его администрация, представители, вот, как, какие-то лояльные ему еще деятели. Вот это просто, скажем, те, которые ему лояльные чиновники и представители той верхушки, которая управляет, и прежде всего силовики. А уже давно Александр Лукашенко особые слова благодарности высказывает белорусскому ОМОНу, белорусским силовикам, что они удержали. И они спасли якобы независимость Беларуси, ее курс и так далее. Вот. Ну и самое главное, что тут может не только слова, сколько действия Лукашенко. За издевательства, пытки и убийства, по крайней мере известно про убитых 6 человек во время этих протестов, и много пропало без вести. Более тысячи обратились с заявлениями о катованиях, да, о пытках, о побоях с 9 по 12 числа августа. И ни одного уголовного дела не заведено, в том числе и по факту убийств. Вот это главное действие Лукашенко в отношении ОМОНа и всех других силовых структур, которые действовали и дальше будут действовать, потому что их деятельность, вот такая незаконная, агрессивная, карательная, остается без наказанной.
Ну вот появилась расшифровка речи Александра Лукашенко, цитата. «Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы, стоящие передо мной, поймете, что вы спасли мир. На этом клочке земли отстояли суверенитет и независимость нашей страны». Вот такими словами Александр Лукашенко грел сегодня силовиков, которые, души силовиков, которые собрались на инаугурацию, которые они как и не знали, по сути, как мы сейчас слышали. Валерия, ну вот такой не совсем, может быть, журналистский последний вопрос к вам. Ваши, как белоруса, вот чувства по поводу вот того, что произошла эта инаугурация, что вы почувствовали, что вы думаете сейчас?
Чувство брезгливости. По-моему, это достаточно.
Спасибо большое. Это был мой коллега Валерий Калиновский. Пожалуйста, еще побудьте с нами. Пожалуйста, мы еще спросим у вас о минских переговорах, об их судьбе, что будет дальше, потому что вот и Украина очень заинтересована в том, что происходит сейчас в северном, на территории северного соседа. Подключим к разговору Тараса Жовтенко, эксперта по вопросам безопасности. Тарас, сегодня Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, сказал о том, что определить статус Александра Лукашенко, как на это реагировать, как это комментировать после консультации. Как думаете, ну, вот на растяжке сейчас находится Украина, да, если не признает Александра Лукашенко, получается, пойдет Александр Григорьевич в объятия к Российской Федерации, прекрасно это понимают в Киеве, если признает, покажет, что поддерживает вот недемократический режим, как отреагирует Киев на вот такую вот тайную инаугурацию, ну и на то, что Александр Лукашенко считает себя президентом Беларуси, как думаете?
Ну, по факту мы понимаем, что инаугурация в той форме, в которой она произошла, это закономерный результат формы выборов президента, которые мы видели, и их негативных последствий, которые мы наблюдали в все это время. Скажем так, здесь есть вопрос, есть вопрос практический. И с точки зрения практического понимания ситуации, мы понимаем, что Лукашенко, ну, по крайней мере, с точки зрения внутреннего законодательства Беларуси, он является пока что ИО президента. Да? Инаугурация, которая прошла, как минимум из-за того, что не были соблюдены некоторые формальные определенные моменты, ее можно считать, ну, условно действительной. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что уже есть четкая реакция Европейского Союза, четкая реакция стран-лидеров Европейского Союза на эти события. Мы слышали по озвученных уже 4 шагах со стороны ЕС по ситуации в Беларуси. Это и адресные санкции, и вопрос привлечения международных партнеров, в том числе и ОБСЕ, для урегулирования ситуации. И мне кажется, что вот нам более целесообразно оттолкнуться от европейской позиции. Поскольку все-таки и в тех же минских переговорах мы очень сильно зависим от поддержки стран-лидеров Европейского Союза. Это как минимум Германия и Франция. Ну и, естественно, институции ОБСЕ, какими бы слабыми они сейчас ни казались, ни с точки зрения украинской ситуации, ни с точки зрения, в принципе, мы понимаем, что как бы там есть внутренний институциональный кризис. Но, тем не менее, мне кажется, что наиболее целесообразно для Киева сейчас идти в фарватере европейской политики, которая очень четко очертила приоритеты и очень четко определила основные формальные моменты, те основные претензии, которые сейчас есть к Лукашенко, как к формальному, по крайней мере, лидеру Республики Беларусь.
Ну, то есть не признать его президентом, да, как это сделали уже Литва, Латвия, Эстония, Германия, Чехия, Словакия, Дания, Польша. Вот они уже отреагировали на эту тайную инаугурацию, сказали, что не признают Александра Лукашенко президентом. Тарас, ну ведь большие риски в этом. Вот получит Киев, получается, врага на своих северных границах, 1000 километров границы. Небольшие ли слишком риски?
С одной стороны, это так, но с другой стороны, тут опять же все будет зависеть от дипломатических формулировок, потому что, в принципе, у Киева есть выбор. Мы можем не признавать Лукашенко как президента, либо же мы можем не признать факт инаугурации из-за определенных формальных моментов. Это позволит избежать, по крайней мере, опять же, с точки зрения формалистики, позволит избежать более жестких формулировок. Но, тем не менее, мы все равно будем идти в фарватере вот этой вот прозападной позиции, которая есть абсолютно конструктивна, и, в принципе, мы прекрасно понимаем, что эта позиция есть гораздо более моральная, чем позиция нынешнего белорусского руководства. И с этой точки зрения нам можно избежать вот этого острого момента.
Но это же не решение проблемы, а отсрочка. 5 ноября истекает срок полномочий президента Беларуси. Если Украина не признает результаты этих выборов, то после 5 ноября она не признает и Лукашенко президентом.
Абсолютно. Но тут есть еще одна составляющая того уравнения, которую мы тоже должны учитывать. Ситуация в Беларуси тоже будет до этого момента совершенно другой. То есть мы видим абсолютно четкую активную динамику и в общественных процессах, и в том, что касается Лукашенко и его окружения, и в том, что касается реакции России на эту ситуацию в целом. Тут может быть очень интересный момент, когда, ну, скорее всего, Путин понимает, что Лукашенко для него отработанный вариант. И, скорее всего, что в той форме, в которой сейчас представлено руководство Республики Беларусь во главе с Александром Григорьевичем, эта форма не до конца будет устраивать Российскую Федерацию, поскольку все действия Лукашенко уже до этого момента, и еще неизвестно, на что он пойдет дальше. Все эти действия, чем дальше, тем больше делают его токсичным не только для, ну, по крайней мере, нас с точки зрения признания или непризнания его и как бы двусторонних отношений между Украиной и Беларусью. Но также это будет играть в определенный момент времени против Российской Федерации. И мне кажется, что российская сторона рассматривает вопрос разных сценариев смены, ну, по крайней мере, персоналии во главе Республики Беларусь. Вопрос в том, как это будет сделано. То есть будет это сделано с учетом того, что Лукашенко еще не успеет до конца, ну, скажем так, морально упасть внутри страны, за ее границами с точки зрения имиджа, и тогда этот процесс будет более сглажен, и он будет более институциализирован. Или же, если Россия будет видеть, что, ну, скажем так, он становится токсичным гораздо быстрее, чем они от него этого ожидали, тогда будут подключаться немножко другие сценарии. То есть это тот фактор, который тоже будет влиять на то, как украинская сторона должна себя позиционировать вот во всей этой ситуации.
Интересно, это Тарас Шевтенко, эксперт по вопросам безопасности, 0800 300 403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, что ждет Александра Лукашенко после сегодняшней тайной инаугурации в Дворце независимости в Минске, а также что же, какая судьба ждет минские переговоры по Донбассу, которые, ну, даже сейчас, в эпоху пандемии, как-никак считается, что они проводятся в Минске. Давайте к нашему разговору Валерия Карбалевича подключим, белорусского политолога, он с нами по скайпу. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, ну вот тоже ваша реакция интересна. Вот с вашей точки зрения вообще, вот какая цель этой спецоперации, как вот ее уже называют обозреватели, эту секретную инаугурацию Александра Лукашенко? У него был другой выбор, вот провести эту инаугурацию по-другому, более-менее, ну, открыто, да, или хотя бы показать ее по телевидению. Зачем он и сделал все именно так, как думаете?
Да, я думаю, что выбор был. Из нескольких зол Лукашенко выбрал, как он считает, меньшее. Потому что худшее зло это было бы, если бы эта инаугурация сопровождалась массовыми протестами, если бы вокруг Дворца независимости стояли люди и кричали «Уходи!», и это могло сопровождаться какими-то столкновениями с силовыми структурами, могли быть задержанные, побитые, не дай бог, что-то еще более страшное, и это было бы худший вариант инаугурации на таком фоне. Поэтому Лукашенко выбрал меньшее зло, считая, что вот эта тайная инаугурация, ну, она меньше отрицательных последствий дает для него и меньший отрицательный эффект для общества и для номенклатуры.
А вы как считаете, обыграл Александр Лукашенко оппозицию, вот хотя бы тактически, такой тайной инаугурацией?
Ну, я бы не ставил так вопрос, кто кого обыграл. Собственно, проводя тайную инаугурацию, Лукашенко сам признает сомнительность своей легитимности. То есть он всем показывает, что он прекрасно понимает, в какой ситуации он оказался. Он прекрасно понимает, какой уровень поддержки в обществе у него реальная. Вот. И это видит, кстати говоря, и номенклатура. Потому что, ну, легитимность – это все-таки элемент публичности. Чтобы люди тебя признавали, надо об этом объяснить публично. Это же не масонская ложа. Вот. А тут все это произошло в тайне, и это говорит о том, что Лукашенко не слишком надеется на, скажем так, обычную традиционную легитимность, которая должна быть, или демократическую легитимность. Он делает ставку исключительно на голую силу, что, собственно говоря, он и подтвердил вот этой тайной инаугурацией.
Валерий, касательно минских переговоров, что вот волнует, в частности, и жителей Донбасса, и Украину, что сейчас вот осталось в эту эпоху пандемии в Минске от минских переговоров? Там хотя бы модератор от ОБСЕ физически находится в Минске или нет?
Если честно, я не знаю, находится ли модератор, но, в принципе, я не думаю, что пандемия должна стать препятствием для продолжения этих переговоров, потому что для того, чтобы застраховаться от каких-то болезней, для этого есть масса вариантов.
Как думаете, будут ли происходить эти минские переговоры или считаться минскими? Вот звучат сейчас предложения перенести их из Минска в другие страны мира. Вот будут ли такие последствия, как вы находите? Или важны ли, с вашей точки зрения, для Александра Лукашенко то, что эти переговоры происходят в Минске, считаются минскими? Как думаете?
Для Лукашенко это очень важно, потому что он долгое время пытался сохранить, создавать образ миротворца и всячески пытался играть определенную роль в регулировании конфликта на Донбассе и даже предлагал белорусские войска туда ввести в качестве миротворческих и так далее. Поэтому для него этот статус чрезвычайно важен. А что касается вопроса перенести, ну, тут ведь нужно желание всех сторон. не только украинской стороны, но и российской стороны, и ОБСЕ, и Германии, и Франции, которые являются участниками нормандского процесса. Поэтому, думаю, не так просто будет, даже если, так сказать, Киев хотел бы это сделать.
Вопрос Тарасу Шевтенко. Тарас, может, вы знаете, что-то там есть какая-то инфраструктура этих переговоров сейчас в Минске по Донбассу? Или все происходит вот сейчас в Зуме, в виртуальном формате, и в Минске физически, ну, вот уже никак они не фиксированы?
Ну, из той информации, которая просачивается в публичное пространство, можно сделать вывод, что переговоры ведутся в первую очередь в виртуальном формате, то есть как бы физического присутствия переговорщиков в Минске не предусматривается. Ну, по крайней мере, то, что происходит сейчас на уровне ТКГ, оно очень четко демонстрирует то, что, ну, как бы сам переговорный процесс ушел в онлайн. То есть здесь Минск фигурирует просто как, ну, скажем так, виртуальная площадка, на базе которой описываются вот эти все процессы переговорные, которые там происходят. И опять же, если говорить о том, насколько возможно изменение в этой площадке, да, то есть как бы выбор какой-то другой страны, какой-то другой столицы.
Например, Австрии, да, вот предлагали Леониду Кравчуку перенести в Вену эти переговоры.
Вот я думаю, что по динамике развития ситуации будет уже более понятно, насколько будет выгодно, по крайней мере, нашей стороне поднимать этот вопрос. Опять же, учитывая те заявления против Украины, которые господином Лукашенко уже были озвучены в контексте выборов, и учитывая то, как будет развиваться ситуация, насколько, опять же, Лукашенко будет становиться токсичным для мирового сообщества и для нас в том числе, я думаю, что вот эти все тенденции, они в конечном итоге могут очень сильно повлиять на то, будет ли Минск, вместо Минска будет ли выбрана другая площадка. Ну, поскольку в первую очередь здесь вопрос упирается в, ну, скажем так, формат имиджа и формат определенного морального восприятия, которое, к сожалению, учитывая последние события, Минск стремительно теряет.
Тарас, а выгодно ли вот Украине перенос этой площадки? Как он может повлиять на ход переговоров? Ну, либо это будет Вена, да, либо если Россия откажется, все-таки Вена – это столица западной страны, да, это будет Нур-Султан. Вот звучали еще предложения перенести в Астану тогда переговоры по Донбассу. Как это повлияет на переговоры по Донбассу или никак не повлияет?
Для России это в первую очередь психологический момент. То есть, ну, условно, когда переговоры называются минскими и формат называется минским, для России это, для российского руководства это психологически ближе. То есть, как бы здесь есть определенный момент политического комфорта. Но с точки зрения переговоров, по сути, скорее всего, изменение географии в этом смысле ни на что не повлияет. То есть, грубо говоря, поведение России определяется совершенно другими моментами, и то, как Россия и российская сторона ведет себя на этих переговорах, продиктовано совершенно другими соображениями, нежели тем, где на самом деле эти переговоры происходят или к какой географической точке они прикреплены. Может быть такой вариант, что Россия, потеряв вот этот психологический момент комфорта, она может активизировать давление в первую очередь на украинскую сторону. Ну, опять же, это все будет зависеть от того, что будет позволять, какие обстоятельства будут позволять России увеличивать или уменьшать это давление на нашу сторону.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. С нами Валерий Карбалевич, белорусский политолог, и Тарас Жевтенко, эксперт по вопросам безопасности. Есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло, здравствуйте. Донецкая область. Я вам хочу сказать, что вы забыли такой вот момент. На этих выходных тысячи евреев праздновали Новый год в Беларуси, потому что Украина их почему-то не пустила. Хотя Лукашенко дал палатки, предлагал дать автобусы, чтобы люди могли полностью безопасно проехать в Умань, там отпраздновать и приехать обратно. Ну, во всяком случае, в Умане, насколько я видела, были очень дикие надписи, типа «евреям не входить» и «хасидам не продаем» и так далее. В этой ситуации Лукашенко и власть в Беларуси показалась бы намного более человечной.
Скажите, а вы это говорите, почему-то не пускали. Ну как же почему-то не пускали? Сейчас пандемия коронавируса. Украина закрыла свои границы и заранее, заблаговременно об этом оповестила. Но почему-то вот белорусский лидер сказал о том, что их пропустят.
Белорусский лидер сказал, что не то, что их пропустят, он предложил дать автобусы, чтобы люди сели в автобус, приехали на место, где нет, там, где могила Нахмана, там вообще нет украинцев, но им там нечего делать, они туда не ходят. Это...
Ну, это территория Украины все-таки, да, и суверенное дело Украины, не белорусским властям решать, да, как...
Для людей это очень, ой, для людей это очень важно. Христианам и другим конфессиям этого не понять. И вообще, как кто может говорить, если Порошенко вообще был безальтернативным кандидатом?
Спасибо большое. Ну вот услышали вас. Ну вот вопрос Валерию Карбалевичу. Валерий, а вот зачем такая вот провокация вот была организована, с вашей точки зрения, ну по-другому не назвать, со стороны Александра Лукашенко во время вот празднования еврейского Нового года? Вот скопились хасиды на украинско-белорусской границе. Пообещал им белорусский лидер, белорусские власти, что их пропустят. Естественно, Украина не пропустила. Зачем это было сделано, как думаете?
Ну вот по той самой причине, чтобы имидж Лукашенко был хороший, а имидж Украины был плохой. Беларусь – единственная страна в Европе, которая не ввела карантин, которая не закрыла границы. И, кстати говоря, этот фактор стал одним из причин серьезного падения рейтинга и доверия Лукашенко внутри страны. Ну вот он и сейчас проводит ту же самую линию. Ничего нового.
Валерия, как вы думаете, какой будет вот день Че в судьбе Александра Лукашенко? 5 ноября, возможно, или что-то дальше? Вот хотя бы, чтобы мы понимали вот эти вот точки, по которым, ну, анализировать события в Беларуси. Никто не знал, когда произойдет вот эта вот инаугурация, но вот она тайно произошла сегодня. Вот что дальше, чего ожидает оппозиция, к каким датам привязывается, вот ваши прогнозы?
Я не думаю, что есть какие-то точки, вокруг которых будет дальше развиваться политический процесс. Я думаю, что тут определенная стабилизация наступила, и наступила, так сказать, эпоха холодной войны, окопной войны, я бы сказал, между властью и оппозицией. Хотя это сложно назвать оппозицией, скорее общество протестующее. Вот. Протест продолжается каждые выходные, но вот сегодня тоже он будет в связи с инаугурацией. Поэтому белорусский политический кризис развивается, и куда он приведет, я думаю, что пока никто не знает.
А что будет после 5 ноября, как вы думаете? Вот уже ряд европейских стран не признали Александра Лукашенко президентом. 5 ноября он теряет свои полномочия, согласно Конституции, согласно лидерам, мнению лидеров западных стран. Вот что еще может потерять Александр Лукашенко, кроме вот минских переговоров, площадки переговоров по Донбассу? Вот такого, такой репутации миротворца, да, которую он все-таки получил и поддерживал все это время?
Но сначала насчет минских переговоров. Вы знаете, я, например, очень сомневаюсь, что представители ДНР и ЛНР поедут, скажем, в Вену на переговоры. Я такого с трудом себе представляю.
Что их пустят еще... хотя бы, да?
Да. Ну, или что они вернутся обратно. Астана – это другое дело. А что касается 5 ноября, ну, вы понимаете, я думаю, что вот сегодняшняя инаугурация фактически... обнулила лукашенковскую каденцию, которая заканчивается 5 ноября. То есть все. Сегодняшняя инаугурация означает, что прежняя президентская каденция закончилась.
А, то есть юридически так?
Да, и поэтому дата 5 ноября, она уже никакого значения практического не имеет. Ну, во всяком случае, я так считаю. Вот. И поэтому я не думаю, что после 5 ноября произойдут какие-то события. Я думаю, что все стороны этого конфликта международные уже определились. Позиция Евросоюза понятная, позиция России тоже понятная. Вот. И после 5 ноября ничего не изменится.
А вот вы говорите, позиция России понятная. Вот ваш коллега Тарас Жавтенко говорит о том, еще будет смотреть Москва на то, насколько токсичным будет Александр Лукашенко. Может ли Россия, ну, слить, да, извините за такое слово, Александра Лукашенко в будущем, если он будет слишком жестко подавлять эти протесты, если будет литься кровь, если вот будет настолько падать популярность его среди белорусов? Или вы уверены в поддержке Москвы, Александра Григорьевича?
А нет, тут уже мы видим, есть определенная коллизия. Дело в том, что уже после встречи в Сочи с Путиным министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью к телеканалу RTVI сказал, что в принципе он, то есть, выразил позицию России. Я думаю, ту позицию, которую Путин проталкивал в Сочи. О том, что Лукашенко должен провести конституционную реформу. После конституционной реформы должны пройти досрочные президентские выборы. Я подчеркиваю слово «досрочные». Вот. И это такой как бы компромисс, который предлагает Россия белорусскому обществу, протестующим. Вот. И можно понимать, что Лукашенко с такой позицией согласился. Но вернувшись в Минск, он через два дня провел заседание так называемого политического актива, собрав высшее руководство страны, и там заявил, что следующие выборы будут по Конституции. По Конституции – это значит через 5 лет, через, в 25-м году. То есть фактически, вернувшись из Сочи, Лукашенко дезавуировал сочинские, так сказать, соглашения с Путиным. И я уже вижу вот эту коллизию в позициях между Москвой и Минском. Как будет дальше Лукашенко выкручиваться? Ну, это, конечно, вопрос важный, но я думаю, что Россия будет за этим тоже внимательно следить.
Еще слушатели у нас есть. Здравствуйте, откуда вы? Обращаюсь к слушателям.
Алло, это я, да?
Добрый вечер, представьтесь.
Это я?
Да-да-да.
О, добрый день, Харьков, Игорь. Вот хотел бы белорусскому товарищу задать такой вопрос. Вот я вижу человек, он в возрасте, уже с седыми усами, я вас приветствую. Вот, а как вы думаете, вариант Путина, беспроигрышный вариант для Путина, это так называемый вариант Машерова, устроить Лукашенко вариант Машерова, ну, убрать его фактически, а потом вот это все дело свернуть на оппозицию. Это для Путина супервариант. Как вы думаете? Спасибо.
Валерий, ну вот как прокомментируете?
Ну, знаете, мы углубляемся в сферу конспирологии. Это немножко не моя сфера. Я занимаюсь политикой. Я не могу комментировать... И не могу знать намерения Владимира Владимировича, поэтому пока оставлю этот вопрос без ответа.
Еще слушателю обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Александр, город Днепр. Хочу взгляд со стороны, с Украиной, конечно, по поводу того, что происходит в Беларуси. Ну, уж извините, для меня, я так понимаю, Лукашенко политический труп. И такое впечатление, что он этого еще не осознал. Причем, я думаю, что это осознал Путин. Не только Путин это... прекрасно понял, он же не глупый человек. И в связи с этим, ну, лидер, который поднял, мы видели все по телевизору, как избивают народ, что продолжается. После этого, ну, он не может быть по определению президентом. Ну, как народ его примет? Хоть можно провести тайную инаугурацию, можно танками... избить еще тысячи людей. Ну, это уже все. И поэтому, вот предыдущий из Харькова товарищ, я ему передаю привет, он просто снял у меня с языка. Я давно вот думаю, не знаю, я не Нострадамус, но мне почему-то кажется, что Путин будет искать решение, как избавиться от Лукашенко, потому что у него же, знаете, как он своих не бросает, с одной стороны, а с другой стороны... не получится, насильно мил не будешь, он не вставит его в качестве президента. Поэтому очень напрашивается вариант, ну, я не хочу это провоцировать, но просто высказываю, что может быть. Что-то может случиться с Лукашенко, в чем обвинят оппозицию. Да, действительно, вот тут у меня вот с харьковчанином, ну, полностью совпали. Вот такой, скорее всего, может быть вариант.
Вот такие...
Да, представить Лукашенко в виде президента, ну, это невозможно, это даже не нужно об этом говорить. Это просто дело какого-то времени, может, месяца, может, нескольких дней, но он не будет президентом.
Вот такие он у нас прогнозисты. Слушатели, еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Пропала связь. Я еще вопрос напоследок задам Тарасу Шевтенко. Тарас, может ли как-то вот Александр Лукашенко для, ну, мы уже вот сказал уже Валерий Карбалевич, зачем это могла быть ситуация с хасидами спровоцирована, еще какие-то телодвижения в сторону Украины, зачем вообще такая воинственная риторика, зачем вот приписывать и Украине подготовку вот этих вот непонятных боевиков, восстаний в Минске, почему так ополчился Александр Григорьевич на вот нашу Украину? Как он говорит, к сожалению.
Тут, опять же, есть определенный момент политической психологии, которая в том числе влияет и на некоторые особенные пропагандистские нарративы. Пример Украины для Лукашенко в данном случае наиболее исторически и географически близок с точки зрения, ну, скажем так, успешной, как, если говорить терминами самого Александра Григорьевича, цветной революции. Поэтому вот этот вот кейс Украины, где общественные протесты достигли своих целей и фактически изменили политический ландшафт в стране, для него этот пример, он очень прочно ассоциирован с нашей страной, и поэтому, имея такого соседа под боком у себя, он просто не может ни политически, ни информационно, ни психологически не использовать этот фактор. Поэтому отсюда я вижу истоки вот этой всей риторики по поводу того, что не только украинская сторона является в каких-то моментах односторонним зачинщиком, там, отправляя каких-то псевдодиверсантов или проводя какие-то псевдоспецоперации на территории Беларуси. Но более того, мы это делаем совместно с другими странами Центральной и Восточной Европы, такими как, например, Польша или Чехия, или прибалтийские страны. И это все делается под эгидой и под чутким руководством Вашингтона. То есть, таким образом, Александр Григорьевич абсолютно точно повторяет весь российский нарратив, тем самым усиливая этот нарратив, в том числе и направляя его четко против Украины и имея у себя в голове вот эту вот картинку победивших общественных протестов и измененного в таком формате политического ландшафта.
Ну, то есть все враги или подозрительные те страны, где вот в результате восстания народа, да, пришли к власти. Все-таки нынешняя власть украинская, она как-никак правонаследница тех постмайданной власти. Я благодарю наших гостей. Будем следить за развитием событий в Беларуси. Развиваются они достаточно быстро и неожиданно. И вот нетрадиционно, да, это был Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности, Валерий Карбалевич, белорусский политолог. Также включался корреспондент Радио Свобода в Минске Валерий Калиновский. Не переключайтесь. Радио «Донбасс. Реалии» продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Продолжим тему северного соседа Украины. В Беларуси проходит военные учения «Славянское братство» 2020 с участием России. В них задействованы 7 тысяч солдат и более 600 единиц техники. Маневры проходят на фоне заявлений белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе со стороны Запада. Евросоюз и НАТО называют эти заявления домыслами и считают, что таким образом Лукашенко пытается оправдать подавление мирных протестов. Подробнее в материале журналистов Московского бюро «Радио Свобода».
7 тысяч солдат, более 600 единиц боевой техники. В Беларуси возобновились ежегодные военные учения «Славянское братство» с участием России. Военнослужащие отрабатывают совместные действия для обеспечения безопасности. Минобороны Беларуси и России заявили, что учения носят сугубо оборонительный характер. К маневрам должна была присоединиться Сербия, но из-за массовых протестов в Беларуси, которые начались после выборов президента, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от совместных учений. «Славянское братство» в этом году проходит на фоне заявления президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе со стороны Запада. Ранее на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу Лукашенко даже сказал, что попросил у Кремля новые виды вооружений.
Я также президента России просил о некоторых типах вооружений. Ему сказал, что когда вы приедете, мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Тоже бояться нечего. Мы готовы на это идти. И последние события показывают, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Ну, так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил при этом, что на встрече Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи поставки нового оружия Минску не обсуждались. «Все взаимодействия по линии ВПК идут в рамках существующих двусторонних отношений», подчеркнул Песков. Ранее в Евросоюзе и НАТО обвинения со стороны Александра Лукашенко назвали беспочвенными. Там считают, что белорусские власти пытаются таким образом оправдать подавление мирных протестов.
Режим в Минске должен уважать права человека, в том числе права на свободу слова и на мирный протест. У НАТО нет военных в этом регионе, так что любая попытка надавить на протестующих из-за военной угрозы абсолютно неоправдана.
Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Победителем тогда был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях итогов голосования и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее 4 человек при подавлении протестов погибли, 6 числятся пропавшими без вести. Более сотни протестующих пострадали. Точное количество арестованных до сих пор неизвестно, но счет идет на тысячи.
Закладка. Открываем Донбас.
Не той здолав, то вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву. Ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку за гріх сусідський, за криваве зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем наш выпуск. Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья в Донецкой области смогут получить по 300 тысяч гривен компенсации. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, на компенсационные выплаты будут направлены 120 миллионов гривен. Напомню, с начала вооруженной агрессии России на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, разрушены или повреждены около 14 тысяч жилых домов всех форм собственности. Больше всего разрушенных домов в Авдеевке, Славянске, Торецке, Бахмутском, Мариинском и Ясиноватском районах. На сегодня уже восстановлены почти 8 тысяч жилых домов. Украина получит кредит в размере 100 миллионов долларов для проектов по развитию сельского хозяйства и ремонта дорог в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции. По данным ведомства, накануне представители правительства и делегация Международного банка реконструкции и развития согласовали все необходимые условия. Соглашение о займе должен подписать глава Минреинтеграции Алексей Резников. Кредит предоставят на 27 лет под 0,25% годовых. Глава группировки ДНР Денис Пуширин подписал так называемый указ об особенностях использования паспортов граждан Украины на подконтрольной группировке территории Донеччины. Согласно указу, так называемые органы ДНР могут принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина Украины, но с отметками группировки ДНР или России. Напомню, что согласно украинскому законодательству, проставление любой отметки другого государства или незаконных формирований во внутренний паспорт гражданина Украины делает его недействительным. Такой документ подлежит замене. Президент России Владимир Путин предложил отменить санкции в мировой экономике в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. По его словам, это поможет восстановить глобальный рост и снизить безработицу. Об этом российский президент заявил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, Путин призвал рассмотреть возможность введения так называемых «зеленых коридоров», освобождающих от санкций товары первой необходимости. Напомню, 10 сентября Европейский Союз официально продлил на полгода санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. Также Европарламент призвал ЕС усилить санкции против Кремля и заблокировать газопровод «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Российского оппозиционного политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите». Об этом говорится в сообщении больницы. По данным врачей, состояние здоровья оппозиционера улучшилось. При этом медики не исключают, что последствия отравления еще могут проявляться в дальнейшем. Напомню, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. 22 августа его доставили на лечение в Берлин. Власти Германии сообщали, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Позже это также подтвердили другие европейские специалисты. Российские власти утверждают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. По прогнозам синоптиков, завтра, 24 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели программу «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Там есть все наши материалы, которые прозвучали в эфире, и даже больше. Также наш проект есть в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас, комментируйте наши посты, оставляйте свои реакции. Также в социальных сетях вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто оставить отзыв о нашей программе. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и услышимся завтра в это же время на этих же волнах.
Донбасс реалии.